Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 4 августа католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимью на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Вианнея была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя». Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода. Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1859 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове, рукоположен епископ в 1883 году в Петербурге. В 1922-26 годах тайно рукоположил 9 священников. Дата смерти неизвестна. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже». После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «L'Osservatore Romano».
Новости из Ватикана по-русски.
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на август этого года. Тема послания епископа Рима – «Церковь в движении». Папа Франциск говорит об особом призвании церкви – евангелизации, а также о необходимости реформы, которая должна исходить от нас самих через опыт молитвы, милосердия и служения. Собственное призвание церкви – это благовестие, и оно вовсе не означает прозелитизм. Ее призвание – евангелизация. Более того, сущность церкви заключается в благовестии. Мы сможем обновить церковь, если будем распознавать волю Божью в повседневной жизни и начнем перемены под водительством Святого Духа. Преобразование – это реформа нас самих, людей. Нужно позволить Святому Духу, Божьему дару в сердцах, напоминать нам о том, чему учил Иисус, и помогать нам притворять это в жизнь. Давайте начнем реформировать церковь с реформы самих себя, без заранее продуманных идей, идеологических предрассудков и жесткости, но исходя из духовного опыта, опыта отдачи, милосердной любви и служения. Папа Франциск мечтает о еще более миссионерской церкви, которая выходит навстречу другим без прозелитизма и преображает все свои структуры ради евангелизации современного мира. Давайте помнить, что церковь всегда испытывает трудности и переживает кризисы, ибо она жива. Кризис касается только живых, а не мертвых. Будем же молиться о церкви, дабы она получила от Святого Духа благодать и силу реформировать себя в свете Евангелия. Папа Франциск направил приветственное послание молодым участникам ежегодной молитвенной встречи «Млади Фест», которая проходит в Меджугорье с 1 по 6 августа. В этом году темой молодежной встречи стал фрагмент Евангелия от святого Матфея, слова богатого юноши, обращенные к Иисусу: «Что сделать мне доброго?» Этот вопрос, отмечает папа Франциск, сегодня может задать себе каждый. Святейший Отец просит молодых верующих не привязываться к материальным благам, а отдавать все в земной жизни, подражая таким образом Господу. Следование за Христом – это вовсе не потеря, а неисчислимое приобретение, в то время как отречение касается препятствий, которые мешают в дороге. Если сердце переполнено имуществом, то Господь и ближний становятся лишь очередными вещами среди многих других. Когда мы слишком много имеем и слишком многого хотим, наше сердце задыхается, мы становимся несчастными и неспособными любить. Выбор между Богом и богатством требует глубокой веры и смелости, подчеркнул папа. Это вопрос освобождения себя от эгоцентризма и состоятельности, а также глубокого единения с Христом, чтобы ходить вместе с Ним и познать истинное счастье. Святейший Отец обращается с призывом к участникам молодежной встречи в Меджугорье. «Имейте мужество прожить свою юность, доверившись Господу и отправившись с Ним в путь. Ответьте на Его любящий взгляд. Он освобождает нас от обольщения идолами и ложными богатствами, которые обещают жизнь, но приносят смерть». В конце послания епископ Рима призывает молодых людей подражать Пресвятой Богородице. Она ответила безусловным согласием на призыв Бога, чтобы превратить свою жизнь в дар для других. Отвечая на вызовы пандемии COVID-19, Ватиканская конгрегация католического образования подготовила специальную инструкцию для католических вузов в отношении дистанционного обучения. Документ под названием «Инструкция по использованию дистанционной формы обучения в церковных университетах и факультетах» содержит правила преподавания и обучения на расстоянии, которые должны быть реализованы во всех церковных высших учебных заведениях по всему миру. Инструкция касается приема на дистанционное обучение, учебных курсов и ученых степеней, платы за обучение и стипендий. В ней содержится информация о защите данных, техническом оснащении, дидактике дистанционного обучения и оценке академических достижений. Новые правила должны вступить в силу в начале следующего учебного года. Ссылаясь на апостольскую конституцию Папы Франциска «Veritatis Gaudium», посвященную церковным вузам, новые правила дистанционного обучения подчеркивают, что университеты являются основным местом проведения научных исследований для развития знаний и общества. Они играют решающую роль в экономическом, социальном и культурном развитии, особенно в наше время, обозначенное стремительными, постоянными и значительными изменениями в науке и технике. Поэтому важно, чтобы различные церковные факультеты использовали новейшие методы дидактики и педагогики, которые подходят для поощрения личной заинтересованности студентов и для их активного участия в учебном процессе. В инструкции о формах дистанционного обучения в церковных университетах и факультетах подчеркивается, что обучение должно включать в себя как очные мероприятия, такие как классическая лекция, так и элементы дистанционного обучения. По словам секретаря конгрегации архиепископа Анджело Винченцо Дзани, онлайн-занятия предпочтительны для углубленных академических ступеней, например, докторантуры, для монашествующих из общин созерцательной жизни, для занятых пастырством священников и епископов, для специалистов, которые хотят получить дополнительное образование в области богословия, философии или антропологии, а также для жителей экзистенциальных окраин, включая бедных, мигрантов, больных, заключенных и работников моря. В дистанционном обучении не должны игнорироваться личные встречи и непосредственное общение. В предисловии к новой инструкции отмечается, что католическое образование никогда не является одним лишь процессом передачи знаний и интеллектуальных навыков. Скорее, оно стремится внести вклад в целостное образование человека в его различных измерениях – интеллектуальном, культурном, духовном, включая, например, общественную жизнь и отношения, которые существуют в академическом сообществе, в тесной связи с преподавателями, административным персоналом, а также с другими студентами.
по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит очередная статья отца Фредерика Манса, доцента экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме, «Библейские рассказы. Марфа и Мария». У одного дома в Вифании была странная репутация. В нем жили две незамужние сестры. Их брат тоже был не женат. И тем, кто критиковал его, Лазарь отвечал: «Пойдите в пустыню Иудину и увидите, сколько там неженатых. Царство Божие близко». Равви мог посетить двух женщин в их доме. Он был полностью свободен идти туда, куда вело его сердце. Но фарисеи не поощряли свободное общение мужчин с женщинами, даже с собственными женами, ибо считали они, слишком много разговаривая с женщинами, мужчина отвлекается от изучения Торы. В доме Марфы и Марии Иисус нашел тот прием и гостеприимство, в котором ему было отказано в Самарии. У Марфы и Марии были разные характеры, но они прекрасно дополняли друг друга. Они обе с нетерпением ждали визита Иисуса в их дом, который учитель называл «домом дружбы». Марфа хлопотала по хозяйству, стараясь принять учителя как можно лучше, а Мария любила сидеть у ног Иисуса и слушать его. Ее вела мудрость женского сердца, интуиция, которая выбирает Слово Божье, то, что благоприятствует жизни и дает мир, свободу, будущее и надежды. Хорошо зная Иисуса, Мария всегда слушала его как зачарованная, изумляясь, как в первый раз. Она молча впитывала его слова, как губка, и, не отрываясь, вглядывалась в его глаза. Мария знала, что Иисус ищет не слуг, а друзей. Он ищет не людей, которые делали бы что-то для него, но тех, кто позволил бы ему делать великое. «Сотворил мне величие сильный», говорила Пресвятая Богородица, «ибо суть всей нашей веры заключается в том, что Бог делает для нас, а не в том, что мы делаем для Него». С первой встречи с Иисусом жизнь Марии изменилась. Она приняла Слово Божье и стала апостолом. Она была послана дарить каждому встречному то, что Иисус посеял у нее в сердце. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом», — ласково укорял Иисус другую сестру не за ее служение и щедрое сердце, а за излишний пыл в делах, в которых это не требуется. Марфа никогда не сидела без дела, пытаясь объять необъятное, и слишком много суетилась, забывая о том, что в первую очередь важен человек, а потом уже вещи. Если бы она сидела у ног учителя, как Мария, то могла бы научиться самому главному – различать лишнее и необходимое, иллюзорное и постоянное, эфемерное и вечное. Иисус не мог смириться с тем, что Марфа обесценивала себя, теряясь в нескончаемых домашних обязательствах. «Ты, — говорил ей Иисус, — гораздо больше. Ты вовсе не являешься тем, что ты делаешь. Ты можешь быть со мной в других отношениях, разделяя не только служение, но и мысли, мечты, эмоции, мудрость и знания». Марфа и Мария дополняли друг друга. Марфа не могла обойтись без Марии, ибо ее служение имело единственный источник, который делал сердце великим. Мария не могла обойтись без Марфы, потому что не было такой любви к Богу, которую не нужно было бы воплощать в конкретных жестах. Друг и служанка были двумя способами их любви к Богу. Оба они были необходимы, как два полюса одной заповеди – «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего». Единственным, что имело значение, было блаженство. Блаженны слышащие слово, блаженны исполняющие его. Две сестры держались за руки, и когда ничто не отделяет человека от Бога, тогда ничто не может отделить человека от служения человеку. Сестры воплощали собой два типа принятия Иисуса: щедрое служение желанному гостю и внимательное слушание слов Господа. Марфа играла традиционную роль хозяйки дома и была в ней совершенна. Мария же, напротив, открыла новую и важную роль для женщины – пребывать у ног учителя в качестве ученицы. Марфа придавала гораздо большее значение внешней стороне дела, чем слушанию, смысл которого она утратила. Поэтому, делая что-то, она была обеспокоена, тревожна, напряжена, неуверенна, нетерпелива и резка. Марфа – это образ человека, живущего в опасении и беспокойстве, человека, не умеющего улыбаться и не знающего, в чем именно заключается ее сущность. Для Марии слушание Бога было камнем ее спасения. «Ты – Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего». Размышляя, она поняла, что благая весть заключается в том, что Бог имеет для нее особое слово, и что она может слушать его в тишине и мире. Именно это слушание будет питать ее веру. Слушание будет укреплять ее веру и поможет ей состояться как личности. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Богословие Божьего смирения проходит сквозь священное писание и вырезает из него истории и персонажей, в которых, как в зеркале, отражается вся их человеческая хрупкость и уязвимость. Все они предстают перед нами с несовершенными человеческими характерами и неидеально добродетельными. Библия рассказывает не историю ангелов, а историю людей. Без священного писания были бы утрачены не только великие и малые произведения западной литературной культуры, но и художественные и даже музыкальные произведения. Битва за Библию и битва за культуру могут оказаться одной и той же борьбой. Борьбой с невежеством и фундаментализмом, которые сегодня свирепствуют в нашем мире. Критический подход учит нас смирению перед Словом Божьим.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!